существует профессия, где надо музыку слушать и с артистами общаться. Ты вот тот самый человек, я распознаю хит с трех нот.
Есть наблюдение, что треки, которые изначально показывают цифры, в разы лучше набирают.
Ты слушаешь и понимаешь, это просто вау. Это то, что нужно, это надо забирать. Другие не верят, и вы не берете этого артиста.
По факту артистам интересно, кто больше заплатит аванс.
Часто это зависит от того, что вообще изначально хочет артист.
Больше 10 миллионов.
Больше, да.
Постоянно есть новости о конфликтах артистов и лейблов, и каждый раз кажется, что лейблы вот-вот должны прекратить свое существование, и вот настала эра независимых артистов. Но согласитесь, друзья, когда лейбл предлагает вам приятный авансик в 100, 200, 300 или 500 тысяч рублей, начинаешь думать иначе, и многие артисты соглашаются. Более того, большинство релизов, которые вы любите, вы слушаете, если вы зайдете, например, в Яндекс.Музыку и посмотрите, кто их выпустил, скорее всего, там будет лейбл. И согласитесь, интересно узнать, кто все-таки принимает решение о том, брать артиста на лейбл или нет, дать ему аванс и в какой сумме, и на что обращать внимание, это только музыка, то есть талантливой песни достаточно, или важно иметь какие-то цифры, уже текущую аудиторию, или, может быть, просмотры рилсов. Во всем этом сегодня нам поможет разобраться Владимир Кузьмичев. До этого он был A&R лейблов Zion Music, Legacy Music, Sony Music, Russia, Gamma Music. Человек с огромным A&R опытом. И сегодня будем допытываться, как же все-таки принимаются такие решения, на основе чего. И самое главное, как вы можете все это применить в своей деятельности так, чтобы заинтересовать лейбл и, возможно, даже получить заветный аванс. Погнали! Владимир, приветствую.
Приветствую.
Расскажи, чем сейчас занимаешься. МТС лейбл, правильно?
Все так.
A&R, я так понимаю, ты глава, да?
Отдела? Да, глава отдела A&R с марта этого года. Вот почти уже, почти к году приближаюсь работы там.
А расскажи, что такое глава A&R отдела в МТС Мьюзик?
Отдельно. Не MTS Music. MTS Music – это наш стриминговый сервис, а так. Мы называемся MTS Label. Вот. Это стандартно, все путают, потому да. Что, да, как будто бы все привыкли, что любой лейбл, он идет с приставкой Music. Там, да. У нас все-таки, поскольку существует еще свой стриминговый сервис, то мы разделяем эти понятия. Ну, это на самом деле это непросто, особенно учитывая, что мы весь прошлый год... по сути, строились с нуля, да, я пришел, будучи четвертым, наверное, человеком в команде по счету, да, кто пришел, и мы подбирали за этот год команду, настраивали свои процессы.
То есть MTS Label, можно сказать, что тоже примерно год, да, то есть ты
да.
В самом начале был.
Да, да, вот за эти, там, чуть больше даже, наверное, полгода какой-то прям активной работы как лейбл, мы уже, да, собрали хороший каталог и набрали и артистов и так далее. И, в общем-то, уже готовы всерьез конкурировать со всеми мастодонтами, с большими и маленькими лейблами.
А это секрет по поводу каталога артистов?
Да нет, в целом его можно посмотреть, на самом деле, на том же, на Ютубе.
А вы больше начинающие, известные, то есть на кого сейчас...
Ну, сейчас, на самом деле, нет упора на каких-то начинающих или известных. Мы работаем с теми, чей материал нам нравится. То есть, нет такого, что мы берем только-только больших или только-только маленьких. Да? Ну, все-таки, опять же, да, с какими-то прям крупными-крупными артистами сразу со старта работать – это тяжело. Нам хотелось сначала проверить все процессы, как они работают и так далее, чтобы... После этого только выйти уже на вот полноценную работу с полноценным запуском и так далее. То есть мы объявились в СМИ, то, что мы открылись, да, но вот пока нет вечеринки, но следите за новостями, так сказать.
А правильно понимаю, что упор на 360 проекты или это какие-то отдельные истории, но в основном такая классическая история с дистрибуцией, когда покупаете там права на какое-то
количество треков. И то. То есть нет какого-то упора на что-то одно. Ну, конечно, хочется выращивать каких-то больших-больших артистов, но это требует времени. То есть дистрибуцию при этом мы тоже не забываем.
У вас уже есть, да, подписанные на 360 какие-то ребята?
Да. Например, очень талантливая группа Settlers из Санкт-Петербурга. Есть еще несколько артистов, довольно интересных, но о них потом, наверное, чуть позже узнаете, потому что все еще немного в процессе там.
А большая сейчас Эндар команда?
Нас 3 человека, включая меня. Это причем оба человека, и Настя, и Максим, они... Так вышло, что я у них преподавал в Moscow Music School. Это было 2 года назад, по-моему. И вот, когда я набирал команду, я написал ребятам. Ну, то есть, и они там присылали кто-то свои резюме и так далее. И мы как-то вот сконнектились и начали работу все вместе в одной единой команде. У них не было опыта, но они очень здорово справляются. Да, у нас такие, причем разные немножко и подходы, и характер, и мне это очень нравится как раз.
Угу. Давно ты уже в Эндар в целом? Я так понимаю, до этого был и Zion Music, Legacy, Gamma, Sony.
Да. 5 лет. На самом деле, не то чтобы прям очень много, да, но с 2018 года я попал в профессию, потому что очень хотел. Вот, я из города Иваново, и там про профессию Эндара никто не слышал примерно никогда. Я до сих пор, когда приезжаю туда и меня спрашивают, а кем ты работаешь, я говорю, Эндар, мне говорят, а, пиарщик. Я говорю, нет, это немного другое, да. И поэтому пришлось поначалу немного даже объяснять родителям, что я хочу. Ну и в целом, в общем, я узнал про то, что существует профессия, где надо музыку слушать и с артистами общаться. Да, ну, понятное дело, что профессия предполагает куда более широкий спектр навыков, да, но вот изначально базовый.
Сказать, потому что я уверен, из смотрящих однозначно будут те, которые, как люди из Иваново, слышали про профессию Эндар?
Ну, Эндар предполагает... В общем, на самом деле можно же разделить на 2 части, да, всю профессию Эндар. Есть скаутинг, есть такой типа project management, непосредственная работа с артистом. И скаутинг предполагает, что ты умеешь, а, хорошо договариваться, б, у тебя есть отличная наслушанность. То есть ты вот тот самый человек, я распознаю хит с 3 нот. Project management – это уже чуть больше про непосредственно именно вот сам менеджмент, да, процесс разруливания каких-то ситуаций внутренних, подписания бумаг, в целом работы с проектом и так далее. Так сложилось, что разделение на скаутинг и project management, оно есть далеко не везде, да, потому что это в целом такая вещь, которая требует как минимум большого штата сотрудников, потому что у тебя должны быть люди чисто скауты, чисто проекты, их должно быть по несколько человек, да, чтобы никто не взвыл от объемов работы.
А у вас это разделяется?
У нас это разделяется.
Разные люди?
Да, да.
У нас есть. Я знаю, у нас уже было несколько Эндар-менеджеров. Была Малика из Первого музыкального. Насколько я помню, не разделяется. Был Сергей Лысак из Ультра Мьюзик. Такая же история. То есть тот, кто нашел артиста, дальше с ним и продолжает работать. У вас это нашел, передал, все, забыл. Такая, да, история?
Не то, что забыл, ты все равно остаешься в коммуникации, потому что, ну, тут даже с точки зрения какого-то некого доверия, да, то есть ты как человек, который привел артиста на лейбл, и все равно ты должен оставаться в коммуникации, чтобы с этим артистом дальше продолжать взаимодействовать. Ты вот то лицо, которое ответственно за то, что этот артист работает вообще, в принципе, с лейблом. Поэтому полностью, ну, скаут, он не выключается, он остается в коммуникации.
Скажем, через год после начала работы, неужели скаут до сих пор как-то принимает участие?
Ну, в чате, как минимум, точно должен находиться. И все равно репертуарная часть именно по решению по будущим трекам, да, отслушивание будущих треков, оно все-таки в первую очередь ложится именно на скаута, потому что именно он обладает той самой некой музыкальной экспертностью, и он ответственен за решение, какой трек мы берем, какой не берем и так далее.
Расскажи, как... Давай, раз мы разделили так процессы, поговорим о скаутинге. Как выглядит этот процесс? Собственно, рабочий день скаута, как принимается решение по поводу того, брать или не брать, это только на основе творчества или есть какие-то цифровые, статистические штуки?
Ну, на самом деле, и то, и то. Ну, процесс выглядит плюс-минус так же, как и у любого, наверное, офисного работника. Да? Я прихожу с утра в офис. У нас есть...
Я уже больше про детали, условно, где это... То есть, где ищете...
Ну, да, то есть, смотрите, и открываешь TikTok. Вытаскиваешь симочку, там, да, все эти танцы с бубном, чтобы открыть TikTok.
Кстати, можно не вытаскивать, есть такие там сертификаты разработчиков.
Да, да. Только я предпочитаю по старинке так. Удобнее, я всегда ношу с собой эту... Ношу с собой эту штучку, чтобы открывать симку. TikTok – это редакторские плейлисты, это в целом по вкладкам похожие, да, на той же Яндекс.Музыке, на Spotify, в ВК и так далее. Есть, когда долго работаешь в индустрии, нарабатывается в любом случае база контактов, да, и эти контакты тоже к тебе так или иначе приходят и отправляют тебе каких-то артистов. В общем, вариантов, где можно найти артистов, их довольно много. Главное знать просто, где искать, где это, как и где достать нужного артиста. Плюс, конечно, ну, существуют еще и офлайн какие-то мероприятия, большое количество различных тусовок.
Ходишь на?
Конечно, да. Ну, не на все, но частенько хожу. Где как раз все равно какая-то вот та самая база контактов и нарабатывается. Как бы. С кем-то знакомишься, с кем-то выпиваешь, разговариваешь, и так или иначе вы все равно находите какой-то общий язык и коммититесь на что-то поработать, отправить, послушать и так далее. Вариантов для поиска артистов их довольно много, и вообще в целом как будто бы есть такое, что хороший материал, он все равно рано или поздно дойдет до эндарщика, потому что, ну, понятное дело, их не так много в стране.
Тут еще важно, часто важно, чтобы он дошел как можно быстрее, потому что он может дойти до другого эндарщика.
Да, да.
Это, поэтому тоже поговорим.
Особенно в контексте ТикТока того же, да, где это все равно такой, да, быстрый конвейер.
По поводу принципов принятия решения, то есть на что обращаете внимание, помимо, понятно, творчества и внутренней какой-то интуиции и наслушанности, есть ли что-то еще? Может быть, какой-то софт используете для отслеживания, там, не знаю, трендов?
Да, нет, на самом деле. Ну, то есть мы принимаем решение... Ну, есть как бы два варианта, как можно принять решение о том, брать трек или не брать. Есть либо классная какая-то статистика, которая уже, ну, то есть, там, не знаю, в ТикТоке трек летит, у него потрясающая статистика просмотров, лайков и так далее. Либо есть просто классный музыкальный материал. Да, то есть, не всегда трек, который летит в ТикТоке, тебе кажется... типа, вау, потрясающим. Классно, когда это получается, что и трек классный, и летит в ТикТоке, и все такое. Но бывает, да, просто бывают какие-то небольшие артисты, которые еще никуда не выкладывали свой материал, но ты слушаешь и понимаешь, это просто вау. Это то, что нужно, это надо забирать.
А можно ли сказать, что у артистов или у треков, которые уже показывают цифры, скорее всего, от вас будут лучшие условия, более интересные предложения.
А тут как будто бы потому что, ну, типа за артистов, которые уже показывают какие-то цифры, за ними не только мы, скорее всего, пришли. И, соответственно, тут начинает немножко вот надуваться вот этот пузырь предложений, авансов и так далее. А если вы в процессе еще и трек растет...
Следующий, да, вопрос.
Да, поэтому да, у него явно будут получше условия. Ну, потому что уже чем больше интереса, тем... Чем больше спрос, тем выше предложение. Тем больше предложение. Ну, короче.
А вы дальше следите, условно, подписали артиста, за его дальнейшей судьбой, за тем, как трек набирает. Есть какое-то дальнейшее по там, числу стримов? Или вы передали дальше?
Не, все равно следим, конечно. Это же как минимум интересно.
Для собственных... просто интересно, вот ваш опыт. Насколько... То есть, у нас тоже есть A&R. Мы тоже несколько тысяч, наверное, треков издали. Есть наблюдение, что треки, которые изначально показывают цифры, в разы лучше набирают, чем даже интуитивно, даже тебе очень кажется, что это вот оно, но это как будто из разных лик история.
Часто да, но были истории, когда благодаря очень хорошему маркетингу просто получается раскачать какой-то классный трек, и он, ну то есть вот в... В моей карьере был пример такого, ну, просто очень нравится этот кейс, потому что там и песня мне очень нравится, и артист очень нравится. Парнишка Элла «Мы умрем». Да, и то есть...
Позитивно, классно, так.
Очень красивая песня, и мы ее услышали на стадии, ну, просто когда артист ее принес, нам показал, мы все восхитились и сказали, вау, это придумали как... продвинуть это в ТикТоке, да, определенный там ТЗ-блогером. И после этого трек начал очень-очень быстро набирать, потому что мы попали вот в то самое ТЗ, которое было прям очень органично смотрелось.
А в этой истории артист должен был самостоятельно снимать или
нет,
покупали блогеров?
Покупали, да. То есть не было такого, что артист... Там концепция у артиста есть определенная, да, что он не показывает лицо.
Но это все равно не мешает снимать видосы, можно...
Видосы не мешают снимать, это правда. Но они просто хуже заходили, потому что все-таки TikTok зачастую платформа, ориентированная в том числе на какое-то действующее лицо в картинке. Ну, кроме футажей, наверное, каких-то. Ну, это такие уже тонкости какого-то, да.
А как технически происходит принятие решения, первое, брать трек или не брать, и какие ресурсы вы готовы на это выделять в виде аванса, кстати, даете ли авансы, в виде вот вложений в маркетинг, не знаю, человеческих ресурсов или финансовых ресурсов?
Ну, есть репертуарные собрания, наверное, как и у любого лейбла, да, есть собрания, где все эндарщики приносят все, что нашли за неделю. И коллективно отслушивается и принимается решение, в том числе и по количеству денег, в том числе и по объему маркетинга, да, потому что обычно все равно на этих собраниях есть и маркетологи, которые тоже сразу, может быть, что-то накидывают относительно этого трека. Поэтому какие-то примерные цифры оговариваются уже там, потом... Мы выходим
у вас каким-то большинством голосования или какое-то есть одно лицо,
есть
которое
принимает оценка. Решение? Есть оценка. Ну, в целом я сторонник того, что если кто-то из эндарщиков прям очень сильно верит в артиста, даже если этот артист получил на репертуарке не самые большие оценки, но если есть прям большая вера, то, конечно, надо брать. Потому что... Ну, тут какая-то внутренняя энергия уже работает, вот это вот предчувствие. Ну, то есть, беря человека в команду, ты все равно как бы соглашаешься с тем, что у него есть определенный вкус в музыке, и он что-то в ней понимает. И, соответственно, таким образом мы как будто бы в том числе даем возможность человеку как бы продемонстрировать то, что... Потому что лучше пусть он потом будет говорить нам о том, как мы все были неправы, когда этот артист у нас, чем если этот артист будет в этот момент где-то на другом лейбле, и человек будет приходить, потягивать из чашечки
с надписью, я заговорил. Такие профессиональные, ну, не не знаю, слово провала тут применимо или нет. Ну, в общем, артисты, которых вы упустили, теперь жалеете об этом, что они разглядели
вовремя. Ой, да, конечно, были. Ну, там даже нет, точнее, как, я разглядел вовремя, но поскольку эндарщик – это такая работа, где тебе надо сначала продать артисту лейбл, а потом еще внутри лейбла продать артиста руководству. И на там, каких-то ранних этапах у меня были ситуации, когда я, может быть, неплохо продавал лейбл артистам, да, но внутри лейбла все равно не то, чтобы прям умел, как правильно подать того или иного артиста. И были обидные ситуации, как, например, ну, не помню, по-моему, даже сам Глеб «Три дня дождя» где-то рассказывал о том, что его первыми нашли Sony. Да, это вот как раз... Да, у него был один трек, уже очень классный, и была демка «Демоны». Да, потрясающий трек. И вот там просто, к сожалению, по условиям не получилось договориться. До сих пор обидно.
Mm-hmm. Вот.
Были и другие там, то есть, ситуации, когда то есть, ты приносишь внутрь лейбла какого-то артиста, он тебе очень нравится, но другие, например, не верят. Вот из этого на самом... Ну, другие не верят, и вы не берете этого артиста. И из этого на самом деле и растет вот это вот мое желание, что если один какой-то конкретный человек прям сильно-сильно верит в артиста, то этого артиста брать. Потому что я знаю, что, ну, типа, со мной такое было, мне так не дали подписать, и потом артист выстрелил. И это обидно потом для всех, упускать такого артиста.
Лейблов сейчас много, артистов тоже много,
да.
Но чем, на твой взгляд, сейчас лейблы отличаются, конкурируют? То есть как будто плюс-минус. Это только размер аванса или что-то еще? Вот чем конкретно MTS Music, MTS Label, прости, отличается от многих других, того же ВК, который недавно открылся и так далее, у которых тоже экосистема?
Да, да. Да, в общем и целом это просто отличие в людях, которые работают.
Ну, то есть, типа, кто лучше найдет коннект, кто раньше свяжется?
Да, да, в подходах, понятное дело, что можно там говорить о размере ставок, о процентных, да, где-то лучше условия, где-то лучше маркетологи работают и так далее. То есть, есть какие-то внутренние уже отличия, да, вот там нас, вот каких-то других лейблов, да. Есть там те проекты, да, которые мы можем реализовывать, опять же, те же и видеопроекты, и плюс еще у нас есть, например, проект с баром «Ровесник», да, у нас не каждый, но почти каждое воскресенье у нас проходят концерты наших артистов в свободном формате, где в том числе какие-то молодые ребята имеют возможность выступить для аудитории своей, подсобрать эту аудиторию, да, посмотреть, сколько человек на них приходит и так далее. Плюс в целом это какой-никакой опыт выступлений, плюс, ну, «Ровесник» довольно классный бар. И мы в целом будем двигаться в сторону каких-то спецпроектов, увеличивать их количество и так далее. Вот этим, например, мы можем похвастаться.
Ну, а по опыту нет ощущения, может быть, это так, может, нет, что по факту артистам интересно, кто больше заплатит аванс, и все остальное не имеет особого значения. Или это не так?
Ну, тут, мне кажется, зависит от артиста и его цели вообще изначально. В целом, я бы не сказал, что многим важно исключительно это, потому что, когда артист слышит о том, что какие дополнительные вещи он может получить при работе с этим, да, то он может пойти, там, я не знаю, на чуть меньше аванс, например, или там, вообще без аванса, например, работать. Поэтому есть, ну, тут просто часто это зависит от того, что вообще изначально хочет артист, зачем он пришел на лейбл, и, ну, то есть, если ты крупный какой-то артист, и тебе просто нужны деньги вперед, ты знаешь, что и так твой релиз хорошо зайдет. Ну, то есть там даже таргет особо делать не надо, с ним все будет хорошо. То, ну да, для них нормальная история просто получить большой аванс и все, и выпуститься. Для каких-то маленьких растущих им все-таки, да, чуть больше важны какие-то инструменты, которые может предложить тот или иной лейбл. Поэтому, ну, не скажу, что все, все артисты алчные и жаждут только денег. Нет.
А помнишь, кстати, самый большой аванс, который не обязательно в МТС лейбле, вот за все время приходилось давать, наверное, ты не сможешь назвать имя, но хотя бы размер интересно.
Да и размер, наверное, пока не смогу сказать, да.
Даже без имени?
Да, даже без имени.
Ну, больше 10 миллионов?
Больше, да.
Хорошо, в общем, у нас.
Да.
А что происходит, наверняка, ну, для тех, кто смотрит, аванс все-таки это не просто покупка лицензии на выпуск, не подарок вам, не оплата труда. Это, ну, по сути... занимаете у лейбла деньги вперед за счет будущих выплат. И зная это, наверняка у части зрителей возникнет вопрос, а что происходит, если не отбивается?
Зачастую в договорах, ну, как минимум всех лейблов, где я работал, это стандартный пункт о том, что если аванс не отбивается, то договор просто продлевается еще на год. И так до тех пор, пока он не отработается. Ну, конечно, бывает наверняка ситуации, когда, ну, сразу понятно, что, ну, аванс не отобьется никогда. Угу. У каждого лейбла была такая ситуация, это абсолютно нормально. Кто не ошибается, тот, кто ничего не делает. Поэтому, ну, артисты не особо должны бояться того, что им придется возвращать эти деньги.
То есть, вот, твой опыт работы вот во всех этих прекрасных компаниях, ни разу не было такой ситуации, когда... артиста заставили возвращать?
Нет, нет, ни разу. Ни разу. Но это как-то, мне кажется, не очень честно. Ну, это определенный предпринимательский риск лейбла. Он здесь как предприниматель должен понимать, на что он идет, и, соответственно, просто чуть более тщательнее высчитывать сумму аванса, которую он может дать. Ну, мой подход такой, что я всегда высчитываю. У меня есть свои там какие-то программки, да, с помощью которых я считаю количество денег, которые мы можем получить. Ну, это стандартные типа Excel-таблицы, да, то есть...
Не, ну, а примерно от чего зависит? Особенно интересно, как считаешь, совсем новый проект? Ну, то есть, если нет текущих цифр, по схожим.
По схожим. По звуку, по аудитории, по объему, в том числе аудитории. Ну, просто нулевые, ну, совсем с нуля-то проекты, они обычно аванс им и нет, им не нужен. А если и нужен, то какой-то совсем небольшой аванс, да, то есть это, ну, понятное дело, что 100 тысяч, например, мы не высчитываем в таблице, да, это все-таки можно как-то... Это очень сложно прогнозировать с точностью до 100 тысяч. Угу. Да, возможно. Плюс, ну, то есть, все эти модели заработка, они все равно, это все равно немножко, ну, типа, вилами по воде. Я не то, что прямо обесцениваю, да, эти способы подсчета, я их сам очень люблю и часто пользуюсь. Но все равно это попытка предсказать, что будет. И... она не всегда удачная, она не может быть всегда удачной. Иногда просто вот такое предположение, что это заработает столько-то, исходя просто из опыта, оно срабатывает куда точнее, чем там 100 раз пересчитанные цифры.
Мне где-то попадались цифры, наверное, американской индустрии, о том, что из 100 релизов, типа 2 выстреливают, и порядка 90 уходит в минус, но за счет тех двух, которые выстреливают, оно все окупается. Вот к текущим реальным это применимо?
Ну, это модель таких типа венчурных инвестиций. Есть лейблы на рынке, которые по такой же схеме работают и довольно успешно работают. Поэтому, ну, то есть, она даже в России тоже применима. Сейчас просто как будто бы чуть меньше... Да, опять же, без ТикТока чуть меньше стало артистов. Ну, то есть, как бы, окей, ТикТок есть, да, но все равно вот эта корреляция количества клипов, количества стримов, она стала меньше. И количество артистов, которые оттуда вылетают в чарты, их тоже стало, ну, их стало меньше, чем было там в 2021 году, например. Поэтому как бы по такой схеме все меньше и меньше лейблов работают, просто некому давать деньги.
Угу. То есть сейчас не готовы настолько рисковать, все стараются искать уже цифры, если говорить про авансы, какие-то большие вложения, и только туда вкладывать.
Ну, чуть как будто осторожнее. Ну, это на мой взгляд, как будто бы, да, стали. Ну, и артисты как бы тоже это прекрасно понимают.
Ты много раз сказал про TikTok. До сих пор влияет на чарты российские?
Ну, конечно. Конечно, даже вот если там в топ-10 зайти, даже сейчас там есть несколько треков из ТикТока, которые в первую очередь благодаря ему завирусились.
Инстаграм, Reels, YouTube Shorts, оттуда видишь что-нибудь?
Из инсты, да, тоже есть, чуть просто реже, чем из ТикТока, или параллельно оно идет, да, то есть и в ТикТоке, и в Инстаграме растет. Та же инстасамка, например, и там отлично идет, и она очень много контента и туда делает, да, в попытках продвигать свой трек, в успешных попытках. И в YouTube Shorts не особо что-то видел, если честно. Я за ним слежу, но обычно там вторично по отношению к TikTok. В ТикТоке огромное количество мемов про то, что там у пользователей YouTube Shorts все еще актуален мем про бархатные тяги, например, и прочее. Ну, то есть, как будто там с некоторой задержкой немножко контент поступает.
Немножко, да.
Да-да-да.
Ты сказал, что начинающим артистам часто не нужен аванс или, может быть, не дается аванс. То есть, важно ли для получения аванса артистам, если кто-то смотрит, иметь цифры? Или, в принципе, у вас есть практика, когда аванс дается просто за хороший трек, без цифр, просто вам кажется, что это может зайти?
Ну, даже за всю карьеру я такое встречал довольно редко. Порой такое случалось, но крайне редко. И то тоже не какие-то прям супер большие цифры, до обычно там даже до 200 тысяч. Аванс – это же роялти вперед, поэтому ты просто должен знать, что эти роялти артист отработает, да, перед тем, как даешь аванс. Лейбл – это все-таки не благотворительный фонд, это большая машина по зарабатыванию, в первую очередь, денег. И просто направо, налево раздавать даже по 200 тысяч, оно так или иначе потом в сумме выльется в довольно большую цифру. То есть 20 раз по 200 тысяч раздать, и вот тебе уже довольно существенная цифра.
То есть для зрителей, кто смотрит, можно сказать, что если вы хотите аванс, пока у вас нет цифр, то лучше сконцентрироваться на том, чтобы эти цифры сделать. Сделать контент, снимать рилсы и так далее. Скорее всего, вам никто особо денег не даст.
Ну, может быть, только там на запись, на что-то еще. Ну, то есть, на какие-то небольшие вещи. Иногда бывают ситуации, которые, ну, в которых ты действительно думаешь, ну, как бы хорошо, классный, мне очень нравится трек, я готов вложиться, но все равно это какие-то ограниченные суммы. Да и плюс в целом аванс – это же, ну, по сути, ну, не кредит.
Ну, ты уже сказал, что вроде как возвращать не надо, поэтому, я думаю, тут все уже выдохнули.
Ну, возвращать-то наверняка все равно хотелось бы артисту, да, зарабатывать не только, не заработать вот этот аванс, но еще и дальше продолжать зарабатывать. Потому что аванс-то, деньги авансовые кончатся, а музыка, если она хорошая и приносит, продолжает приносить деньги, она будет кормить еще очень-очень долго, потому что есть большое количество артистов, которые очень хорошо живут просто на бэк-каталогах.
Давай еще немножко вот про питчинг артистов. Про цифры понятно. Про музыку понятно. Какие-то дополнительные истории. Важно ли артистам как упаковываться, там, не знаю, иметь какой-то план, стратегию, расписывать аудиторию? Или в целом для лейбла это все бумажки, которые никогда никто не посмотрит?
Посмотрят. Ну, вообще, в целом, даже вот если про ту же демо-почту, да, поговорить о том, что там большое количество артистов присылает свои заявки. У нас, так или иначе, мы все равно просим артистов присылать не только песни, да, но и ссылки на социальные сети, какое-то краткое описание себя, да, то есть, может быть, что-то интересное туда можно вернуть. И такие вот какие-то тонкие вещи, да, когда артист присылает и что-то рассказывает, в том числе про свою аудиторию и прочее, это всегда как раз интересно. Это показывает, что артист, он заморочился, он подготовился, он знает свою аудиторию, он знает, куда ему нужно бить и так далее. Не обязательно даже это должен быть артист, иногда это может быть и менеджер артиста, да. Даже лучше, когда у артиста все равно есть менеджер, да, который сосредоточен вот на таких бизнес-делах. И он, если сразу присылает такую информацию, это сильно упрощает и эндарщику работу, да, то есть сразу в голове ты понимаешь, у тебя выстраивается логическая цепочка. Вот эта аудитория любит плюс-минус вот это. И ты слушаешь трек уже из разряда понимания, пытаешься связать вот эту аудиторию с этой песней. Ну, тоже там, знаешь, как-то оцениваешь. Понятное дело, что иногда кто-то просто присылает, что мои слушатели – это там люди от 18 до 45 лет.
Мне кажется, такая история скорее отпугивает, чем привлекает. Да, то есть да. Ты понимаешь, что человек не особенно понимает.
Да, ну то есть от 18 до 45 лет это абсолютно разные люди. Да? Где ядро вот этой вот целевой аудитории?
Ну, только если вам какой-нибудь Сергей Жуков пишет, наверное.
Ну там, да, там от 10 до 90 лет все слушают.
Да. Расскажи, есть какие-то KPI, может быть, от руководства, как выстраивается вот отдел A&R? То есть, какие нужно подписать какое-то количество релизов вам? Или есть бюджет, нужно его потратить? Как это происходит?
Ну, есть по-разному. То есть, вот на многих лейблах, где я работал, там по-разному выстроена система как раз-таки целей у сотрудников. Но мне всегда больше всего нравилась система, которая считает деньги, то есть человек принес артиста, этот артист начинает какую-то денежку зарабатывать и приносит артисту, и приносит лейблу деньги. И в конце, там, например, года мы считаем, да, сколько артисты от одного эндарщика принесли денег. Ну, типа, я не скажу, в МТС у нас такой системы пока нет. Мы первый год все-таки работаем, у нас немного другие KPI, да. Но вот такая система у меня, например, в практике была, и она самая как будто бы понятная. Есть, конечно, и по количеству артистов, и по качеству артистов, и по контрактам, да, там, то есть какие-то лейблы, например, которые нацелены в том числе на подписание там 360 артистов, у них есть KPI по количеству этих 360 артистов, которые должен привести тот или иной эндарщик. Есть какие-то вещи, да, там, то есть категории артистов А, Б, С, там, знаешь, супер большой, не такой большой, там, типа, небольшой, начинающий, сколько артистов. В общем, вариантов, как оценивать эндар сотрудника, их очень-очень много, и тут каждый лейбл обычно придумывает какие-то свои вещи. Я работал с разными, но вот по деньгам как будто бы самое простое. Сразу видно, в том числе, какую-то некоторую эффективность. Понятное дело, что может случиться что угодно, да, там с треками того или иного артиста. И все равно, да, тоже никогда не угадаешь, как тот или иной артист будет стримиться до момента релиза. Но в этом в том числе и состоит некая такая, некая чуйка эндарщика должна в этом заключаться, чтобы ты с помощью вот этой своего слуха, с помощью своего уха наслушанного уже понимал, что зайдет людям, что не зайдет людям. Вообще в целом, вот типа вот про наслушанность, это же великая какая-то, ну, это какая-то мистика, да, определенная. Что есть вообще наслушанность? Просто прослушать там 1000 классических, ну, типа, я имею в виду, музыки, которая уже считается классикой, там, я не знаю, и от Beatles, Pink Floyd до современных, там, типа, Kanye и прочих, стану ли я наслушанным? Как будто бы нет, как будто бы наслушанность – это все равно больше про понимание некого культурного кода людей, где, ну, по крайней мере, вот та самая рабочая наслушанность, да, это про понимание некого культурного кода людей, которые живут с тобой в одной стране, и там ты понимаешь, какая музыка будет интересна, не знаю, там, работягам, там, заводчанам, да, и какая музыка будет интересна в московских барах. Это абсолютно две разные аудитории, но ты должен понимать и тех, и тех.
Рецепт тренировки развития наслушанности? Потому что наслушанность, кстати, она не только A&R-менеджерам нужна. То есть те, кто пишут музыку артистам, возможно, это, ну, я не скажу, что прям ключевой навык, но один из важнейших, на мой взгляд.
Угу.
То есть действительно, если ты понимаешь, что нравится людям, даже если у тебя не хватает каких-то скиллов, то ты найдешь там авторов, найдешь сонграйтеров и так далее. Но если ты не понимаешь, и у тебя нет этой наслушанности, и ты просто наобум что-то делаешь, то как будто никто тебе уже не поможет.
Как будто
только,
бы даже...
Только рандом какой-то и удача.
Да, как будто даже технические скиллы иногда не так важны. Ну, то есть, там, тот же Рик Рубин, да, который не умеет играть на... Ну, чуть-чуть базово умеет играть на инструментах, да, но в целом это просто человек, у которого просто огромная наслушанность, да. Как это тренировать, я честно не знаю, но мне кажется, это в том числе связано с неким общим уровнем образования, образованности, умение наблюдать за людьми, умение анализировать их там, поведение, музыку, которую они слушают и так далее, как-то вот связывать это все. Это, возможно, такая, как какой-то некий подсознательный процесс, который вряд ли можно взять и прям сильно-сильно натренировать. Но как будто, когда растешь в определенной культуре, да, то есть там, я с детства там слушал и Beatles, и группу Любэ, и «Руки вверх», но при этом там, когда подрос, уже стал больше слушать, например, хип-хоп, потому что занимался танцами. Потом взял в руки гитару, начал больше слушать рок-музыки. И как-то вот эта вот вся каша у меня в голове перемешалась, и вот вышла та самая какая-то некая наслушанность еще.
Мне кажется, один из тестов наслушанности, если вы оказываетесь в незнакомой компании, и каким-то образом вы получили доступ к AUX-у или к Bluetooth уже, вряд ли какой AUX, и вы умудряетесь ставить такое, что люди начинают там петь, танцевать, веселиться, им нравится, то, значит, какой-то уже навык у вас есть. Вот, если вы ставите что-то такое, что нравится только вам, то стоит еще потренироваться.
Ну, да, определенно. Возможно, для эндарщика это как раз... Эндарщики наверняка все, ну, по крайней мере, должен быть в том числе, наверное, хорошим диджеем. Но опять же, есть разные виды эндарщиков. Есть те, кто ищут по вот как раз наслушанности с помощью уха, есть те, кто просто топово знают, ну, на топ-уровне знают, где искать, хорошо владеют там цифрами, какой-то аналитикой внутренней. Они могут, например, не быть у них, может, вот того самого уха, но при этом они хорошо договариваются с артистами, они умеют найти какой-то вот общий язык, подход и просто знают, где и как искать, по каким цифрам смотреть, как найти, как настроить ленту в ТикТоке. Ну, то есть такая, это немножко чуть меньше креатива становится в работе, но эффективность сама по себе не падает, она чуть больше в ремесло немножко скатывается, вся эта работа, чуть больше рутины в ней становится, но от этого она не менее интересная на самом деле.
Угу. Кстати, интересна взаимосвязь жанров, которые к вам приходят, и наслушанности скаутов. У нас тоже есть NDR-отдел. Есть ребята, которые слушают инди-музыку, они приносят стабильно инди-треки. То есть они больше другого ничего не приносят. И как вот с этим, особенно когда у вас там три человека всего, я так понимаю, часть из них еще и не скауты. Вот нет ли проблемы?
Не, это все три, это все, все скауты, да. То есть есть еще второй просто отдел проект-менеджеров, да, где вот они отдельно, их тоже там еще четыре человека. Вот по поводу скаутов я бы не сказал, что... Ну, то есть у нас нет такого, что все приносят какой-то только один конкретный жанр. Понятное дело, какая-то любовь к определенной музыке, она все равно влияет на тебя. Ты не можешь заставить себя полюбить рэп, если ты его вообще, ну, то есть не слушал никогда в жизни. И ты не будешь приносить такие треки. Но при этом просто стараюсь брать в команду людей, которые слушают и то, и то. Чтобы не было... Главное требование – отсутствие снобизма по отношению к музыке, потому что и какая-то вот и пацанская дворовая, и модный какой-то хип-хоп про богатство и деньги, и там, я не знаю, инди-музыка, она вся, это все музыка, и ты должен ее любить, неважно в какой она форме. Ну, то есть, вообще в целом, жанровые какие-то ограничения, это всегда не очень хорошо. Особенно для профессионалов в музыке, поэтому...
Ну, а тем не менее, вот в рамках МТС-лейбла у вас есть какие-то, ну, не то чтобы ограничения, но понимание, куда, какие жанры вам подходят? То есть, условно, вы там метите, вам нужна музыка, которая потенциально может быть в топ-чартах, или, может, не знаю, какие-то электронные треки вы тоже можете издавать, хотя электронных треков особенно... топ-чарта сейчас нету, насколько я помню.
Ну, может быть, в чартах их нету, но есть большое количество электронных артистов, которые вот скопом берут, да, огромные-огромные стримы, потому что их все равно очень хорошо слушают. Жанровой какой-то направленности у нас нет, мы к этому не идем, да, то есть кому-то может показаться, что сейчас у нас большой ростер, там, в том числе инди каких-то артистов. Нет, это не какая-то наша цель, да, идти становиться инди-лейблом. Мы не гонимся за каким-то одним конкретным жанром, мы работаем со всеми жанрами. И хочется работать как с большими артистами, так и с маленькими артистами и так далее. Тут мы не ставим целью себе, что ограничить себя как-то искусственно, да, ограничивать себя с помощью, ну, в общем, ограничивать себя в выборе артистов. Учитывая, что все-таки МТС довольно большая компания, у нас есть ресурсы для того, чтобы работать и с маленькими, и с большими артистами, то, я думаю, нет смысла в данном случае как-то вот себя загонять в какие-то рамки искусственно.
Я к тому, что все-таки вам интересна мейнстрим-музыка или какие-то нишевые истории. Какой-нибудь чувак придет, у меня вот Dark Ambient, вот я такое делаю, интересно будет?
Не, ну музыку... Не хочу сказать про ничего плохого про Dark Ambient, да, но объективно это не какой-то топовый популярный жанр в стране. И, ну, у нас в России не то, чтобы его прям очень-очень много слушают. Ну, есть отдельные, да, какие-то песни, которые в том числе благодаря тому же ТикТоку хорошо идут. Но в общем и целом нет... какой-то большой массовой заинтересованности жанром. Мы понимаем иногда, что ну, артист заработает ну, там, 10 стримов рублей в день, 500 рублей да, за квартал. И в таком случае тут уже встает некая нагрузка на там, договорной отдел, юридический, бухгалтерский и прочее. Да, и чьи работа, часы, затраченные на выплату там, тех же отчетов раз в квартал, будет стоить намного дороже, чем этот артист принесет нам. Поэтому ну, тут сухая математика, на самом деле, включается. И иногда ну, типа, да, мы отказываем артистам, потому что мы не считаем, что Это, у этого есть какая-то перспектива. Поэтому да, может быть, совсем маленькими артистами, у которых еще нет аудитории, и мы на наш субъективный взгляд, да, музыка все равно такая субъективная очень вещь, мы на наш субъективный взгляд не видим в них того самого нужного потенциала, ну, не в них даже, а вот в том материале, который они прислали в моменте, мы им отказываем. Но мы все равно так или иначе стараемся оставаться на связи, да, потому что, особенно если вот чем-то все равно, знаешь, наверняка, ну, то есть ты как представитель все равно лейбла, да, в том числе, встречался вот с таким, что ну, как будто не дотягивает трек, но, ну, есть какая-то искорка в артисте, есть какой-то вот потенциал, и ты думаешь, ну, вот, надо последить, надо послушать, ну, дальше.
Бывает так, а бывает еще такое, что тебе вроде нравится, но ты не понимаешь, чем особо ты можешь помочь тут, то есть, как вот, что сделать.
Да, да, и в таком случае лучше...
Я помню, какое-то количество раньше, особенно... EDM-артистов, которые мне вроде нравятся, но я никогда не... И сам не супер поклонник электронной музыки, и плохо знаю, как, что с ней делать. И, mm-hmm. Да, были такие ребята. Я помню, когда-то мы общались с Бикла, не знаю, знаешь, такой...
Да, очень, конечно, очень крутой, да, электрон, очень круто.
Тогда он уже был крутым, я помню, в Питере, по-моему, жил.
Mm-hmm.
И, да, это был... Ты слушаешь, думаешь, очень круто, но mm-hmm. я понятия не имею, что с этим делать.
Да, да.
Поэтому ты каким-то советами, в общем, как-то что-то пытаешься, но... Что дальше непонятно.
И тут в целом как будто намного органичнее будет разойтись, чем мучить друг друга. Ну, то есть иногда бывает, да, что ты понимаешь, объективно ничем артисту не поможешь. Надо... Артист наверняка найдет то самое место, которое сможет ему сильно помочь, а ты просто найдешь другого артиста и займешься им.
Слушай, хотел еще поговорить, как Эндар, наверняка ты наблюдаешь какие-то, ну, не знаю, макротренды вот российской, ну, особенно топ-чартовой музыки.
Uh-huh.
То есть, что сейчас в основном заходит? То есть, есть какие-то очевидные, там, какая-то пацанская дворовая песня, типа, там, Макан, АВГ, вот что-то вот туда. Расскажи, какие еще есть наблюдения, какие есть жанры, которые... с гораздо большей долей вероятности, и которая, скорее всего, вот у нас есть такая история, что мы слышим определенный жанр и понимаем, что... Ну, то есть, к нему более пристально ты вслушиваешься, потому что понимаешь, что там, вероятно, есть какие-то деньги.
Ну, да. Ну, в целом, вот, начиная, если говорить про ту же пацанскую музыку, да, то тут в целом общая какая-то культурная повестка в России, там, в последние полгода, она там тот же сериал «Слово пацана», да, треки и Макана, и всех остальных, это все про некое такое возвращение к немножко к двору, к простым людям, к простым парням, там опять же в том же хип-хопе, да, 52-е очень круто делают как раз вот этот тот самый пацанский рэп, который просто звучит теперь по-новому. То есть это не тот, да, вот пацанский рэп, к которому мы привыкли еще там в нулевые какие-то годы, да, типа, да, даже там OU-74, там, Витиака и прочее. Но это так или иначе, как будто бы корни этого всего, они идут немножко оттуда, и это вернулось. Но, просто кстати, как будто после красивой жизни в треках там, рэперов, которые были до этого, да, то есть там, где много богатства, денег и вот этого всего, то вот сейчас мы немножко вернулись к простоте. И это здорово, это клево. И в целом, ну, в целом, если посмотреть, то как будто бы есть некий кризис идей. Все возвращаются к переделкам старых треков, да, опять же, в том же чарте, я думаю, штук 5-6 висит треков, которые это просто являются ремейками старых каких-то хитов, и в этом есть некий кризис, потому что ты как будто не знаешь, где взять новое, и идешь просто по проверенному пути, да, то есть взять какой-то старый хороший трек и чуть-чуть его переделать, дать ему некую вторую жизнь, это всегда просто. Но из-за того, что это в том числе еще и дорого, да, потому что права-то чистить надо, то это не становится настолько массовым явлением, потому что не у каждого артиста есть там по, ну, я не знаю, сколько там, права стоят очистить на многие треки, ну, от 500 тысяч, я думаю, и больше. Поэтому многие просто не решаются на это, и не все готовы сразу вкладываться.
Тут, кстати, я видел часто, включая вот у нас был Ваня Чебанов в гостях, как раз, который благодаря каверу разошелся. Mm-hmm. Пример, когда начинают снимать просто без какой-то очистки прав, да, не выпускают официально, расходится, та же вот травма с винтажом.
Да, это, да.
Та же история была. И уже потом, когда это все разошлось, договариваться как-то обычно проще. Все заинтересованы в том, чтобы договориться.
Да, да. Это самый надежный путь. Но это, в том числе, мне кажется, в какой-то степени это путь, который требует чуть больше денег, да, потому что как только трек уже выстреливает, то и цена за очистку чуть больше растет, наверное.
Ну, там как будто там много заинтересантов уже в том, чтобы права очистить.
Ну да, да. Поэтому...
Как раз вот твои коллеги, вероятно, приходят, и, может быть, и ты к таким артистам, и...
Ну, конечно, да. Ну, я думаю, тут весь рынок сразу концентрируется вокруг такого артиста, когда видит, что да, такое творится, когда по 10 тысяч тиктоков в день снимают. Конечно, да. Но в целом очень хочется надеяться на то, что мы все равно пойдем по пути какого-то усложнения дальше. То есть как будто бы мы достигли того самого пика простоты.
Достигли дна. Но твое определение красивее.
Да. Вот этого пика простоты, и после этого, как это обычно и бывает, маятник должен качнуться немножко в другую сторону. Вот эта эпоха постмодернизма в какой-то момент должна закончиться, и мы должны вернуться к чуть более сложным материям, в том числе и в музыке. По крайней мере, на это очень хочется надеяться, потому что от... Ну, то есть, простой музыки уже слишком много. И она уже не удивляет, она перестала, ну, по крайней мере, вот меня в целом, да, вот она как-то чуть перестала удивлять, она вся плюс-минус похожая друг на друга. Как будто есть определенные рецепты или кала, по которым можно взять и сделать какой-то чартовый хит.
Так, ну ты сказал про дворовую песню, каверы, что-то еще есть, какие-то тренды? Видишь. Кальян-рэп как сейчас чувствуется, на твой взгляд? Все уже?
Мне кажется, ну, прошло. Во-первых, мне кажется, рэпом он никогда и не был, да, это все-таки такой
кальян-поп. Ну, так называют. Ну, да. Ну, мы поняли, о чем речь.
Да.
Мы зрители тоже поняли.
Наверное, да как он себя нормально, по-моему, чувствует. Он занял свою нишу, нашел своего слушателя и на нее работает. Как будто просто слушать, ну, количество слушателей перестало... сильно расширяться, как это раньше было, оно потихоньку как-то увеличивается, растет какая-то аудитория у тех или иных артистов, подрастают молодые поколения, да, которым нравятся, да, артисты. Но какого-то массового бума, конечно, да, нет, уже там те же Хамали, Наваи, они на своей большой-большой аудитории, они очень хорошо живут, дают концерты, и в чарты на первые места там тоже, да, ну, там, по крайней мере, в топ-20 легко встают какой-то, там может трек в топ-10 и в топ-5 залететь. Я думаю, у них все отлично, это все еще хороший жанр, но как будто там просто не появляется новых героев, там старые герои, которые уже успели влететь в нишу, они хорошо живут, а новых не особо. Ну, какие-то еще, да, как будто бы особо и сказать-то на самом деле там нечего.
Бенгеры. Вот какое-то время назад это был тоже один из основных жанров, типа Моргенштерн, Биг Бэби Тейп, ну, вот такие кочевые, ну, не сказать, что танцевальные. Ну, в общем, такое, что в тачке включил, и пацаны...
Ну да, чтобы бас пердел. Да, вот, да. Ну, такое, да. А, этого, кстати, тоже меньше стало. Мне кажется, тут легенда работает еще. Ну, то есть, Big Baby Tape альбом вышел, альбом хороший. Но опять же, да, там результатов, как на том же там, Драгонборне, да, в расцвете вот этих бенгеров, его нет, но уже есть все равно, опять же, та же устоявшаяся аудитория, которая любит артиста, которая за ним пойдет куда угодно. Ну, возможно, просто, да, действительно, опять же, как с коленным рэпом, да, аудитория есть, она большая, но она перестала сильно-сильно расширяться, как это было там даже, ну, 2 года назад, да, там, в 2021 году, например. Mm-hmm. Это был такой некий пик вот этой всей музыки. И, ну, это стандартный, это обычная смена циклов. Тут нет ничего удивительного, что... Просто я уверен, что и Морген, и Тейп, они еще найдут ту самую... Ну, то есть, они типа найдут тот самый новый звук. Они оба очень талантливые люди, которые знают, как работать с музыкой, как работать с аудиторией и как, может быть, даже чуть-чуть переизобрести вот ту музыку, которую он делает, сделать ее чуть более актуальной и так далее. Потому что, ну, то есть, даже на... Ну, то есть, у Тейпа в этом году вышло, на самом деле, помимо альбома, да, большое количество очень классного материала, и там тот же трек с Арни и с Кизаро на альбоме A Language 2. Mm-hmm. Да, ну, это прям, это очень круто. Я часто переслушиваю. Мне вот это вот понравилось. Mm-hmm. Поэтому...
А какой-нибудь, кстати... фонг. Вот я помню, Сергей Лосак, он постоянно топит за фонг. И действительно, вот я недавно был на мероприятии Яндекс.Музыки, и там трек года получил винтаж
Травма. Травма, да.
Да. Плюс, по-моему, на днях буквально я видел, у Егора Крида вышел трек, который там с кем-то, не помню, какая-то совместная композиция, тоже на фонг звучании. Будет ли это вот как-то тренд развиваться, или это все равно... Какая-то ограниченная
такая. Как будто фонг уже существует довольно давно. И там есть, там, как и с той же электронной музыкой, как будто есть вот своя аудитория тоже уже. И там она тоже как будто бы чуть-чуть подустоялась, и она слушает стабильно, но при этом не вылезает этот, ну, типа, какие-то отдельные вещи. Не
фонг, понятно, что там, да, это вот...
А вот с примесью.
Да, а вот будет ли он приходить как... В свое время, помнишь, дабстеп, когда-то вот Скриликс uh-huh. выстрелил, и потом все стали пихать дабстеп, обязательно какие-то куски в трек, это вот важно было в то время. Вот с фонком произойдет такое, что начнут все фонковые биты делать, как думаешь?
У Чешлака на последнем альбоме в треке «Ржавый» есть очень крутой дабстеп кусок, там uh-huh. вот в середине прям классно. А про фонк, да он как будто просто чуть... ну, то есть, вот, типа, очень классно он сделан у Травмы в треке, да. Но дальше как будто многие пытаются повторить то, что сделал там тоже Травма, да, как он его туда вписал. И как будто оно все слишком одинаково начинает звучать. То есть, мне кажется, какие-то элементы, их можно интересно вписывать. Но это, да, опять же, это надо сделать интересно. Это не надо делать однообразно.
Потому что... Мне кажется, у фонка вообще в целом есть такая проблема, из-за которой как будто это временное явление, что там, по сути, есть 2 звука, которые там... Ну... Из-за которого фонг является фонком.
Ну, он тоже как-то эволюционирует, тоже бразильский фонг, да, вот он чуть-чуть уже... чуть более кочевый такой, да, mm-hmm. чуть более кричащий скорее, да. Я бы не сказал, что... Ну, то есть у фонка есть большое будущее, но оно как будто бы в сочетании с другими жанрами в первую очередь mm-hmm. будет хорошо работать. И тот, кто сумеет грамотно вписать этот фонг, это фонг-звучание, оно, он вот будет штурмовать чарты.
Ну, чтобы закрыть тему, из последнего, что тебя прям удивило, не обязательно русское,
Сейчас, это надо прям подумать.
Когда последний раз ты что-то слушал, такой, вау, ничего себе. Это...
Блин, причем было недавно. Ну, можно я вот Spotify открою? Конечно. Я каждый год занимаюсь тем, что составляю некий список треков.
Последний раз такое открытие было Bad Bunny, наверное. Mm-hmm. Если как-то он мимо меня прошел, я сейчас уже знаю, что это суперзвезда латиноамериканской музыки, и в Spotify, по-моему, он там в пятерке или даже на первом месте по прослушиваниям в целом в мире, то есть суперзвезда. Ну, как-то, не знаю, мимо меня проходил. Я знал Джей Балвин, ну, я вообще люблю такую латиноамериканскую музыку, радитон. Вот, и это круто, у него альбом недавно вышел.
Да, да, нет.
До этого был Skrillex тоже, который меня сильно удивил, и мне прям очень зашел. Это супер... Супер круто. Ну, то есть это прям мастерство. Я не особо фанат электронной музыки, но Skrillex, конечно, мастер.
Я вот в этом году как будто с большим-большим опозданием на самом деле, да, дошел до... Ну, как еще, наверное, в прошлом году с большим опозданием дошел до Фреда Гена, да, после вот этого большого хайпа. Да, немного... Ну, медленно. Мой косяк, признаю, но я никогда не был фанатом как раз-таки вот той самой электронной музыки, и для меня это стало некой такой все-таки точкой, понятной точкой входа в нее. А из таких чуть более... Ну, в этом году вот мне, например, очень понравился альбом «Салуки». Там особенно трек с «Бульваром Депо» и еще трек «Бойс», который с Friendly Tag'ом и с Федуком. Очень круто. И вот у Федука в целом в этом году выходило огромное количество фитов, и реально почти каждый очень классный. Ну, то есть вот из последнего прям, что мне прям сильно понравилось, это его фит с Скриптонитом, вот этот трек «Hasta la vista». У Скриптонита в этом году огромное количество экспериментов, да, он же говорил, что относитесь к той музыке, которая выйдет в этом году, как к некому музыкальному магазину, да, что каждый возьмет из нее то, что ему понравится. Ну, вот такая концепция очень-очень-очень прикольная, очень классная. Ну, то есть, вот он на том уровне уже, когда он может себе такое позволять спокойно, что... Легко и никогда не потеряется в этом все. Даже в этом огромном объеме треков, которые за этот год вышли.
Угу. Класс. Я тут себе пометил еще вопросик. Мы обсуждали... Ты рассказывал про то, что есть бухгалтерское, юридическое сопровождение и работа с артистами. Часто артисты приходят, спрашивают, нужно ли нам ИП, нужно ли нам что-то. Вот как у вас, какой регламент работы? Нужно ли ИП, допустим, чтобы... быть подписан на лейбл, как это все работает?
Ну, ИП – самозанятость. Вот это такой, типа, минимум, который нужен для... Ну, то есть, учитывая, что самозанятость оформляется примерно минут 5 в любом кабинете любого банка, то я не вижу ни одной проблемы, почему тот или иной артист не может себе сделать самозанятость для того, чтобы работать с лейблом. Это, ну, в этом ничего ни страшного, ни... Там, деньги точно так же приходят на карту. Вообще в целом, ну, то есть, есть некоторые... Я как юрист по образованию, я окончил МГУ, юрфак, да, то есть, вот, поработал немного юристом, вот там понял, что мне это не нравится, и после этого сменил сферу. Вообще в целом могу сказать, что в России довольно низкий уровень юридической подготовки у многих артистов и у многих менеджеров. И это большая проблема. Вот из-за этого как раз случаются все истории с тем, что артист подписал договор, там то-то оказалось не так. Я поэтому всегда прошу всех артистов, прочитайте, пожалуйста, полностью договор, задайте все вопросы, все возможные вопросы, чтобы дальше мы к нему, в общем-то, ни с какими конфликтами не возвращались из-за того, что там где-то что-то осталось непонятым. Лучше сразу это все решить на берегу.
Не практикуйте, как, по-моему, Дима Кононов рассказывал, читать вместе с артистом договор, вот садитесь и читайте, пока...
Да, да, иногда такое бывает.
Вот, наверное, про 360 актуально, потому что, наверное, если это на один релиз, как-то это too much будет.
Ну да.
Время затраты.
А вот на долгосрочные, правда. Ну, там в целом обычно советую просто, чтобы артист с каким-то юристом сел и посмотрел. То есть мне, например, очень нравится, что делает там Алексей Галяткин, Вадим Хохлов. Они очень большую работу в плане некого такого правового просвещения проводят для артистов. Очень много каких-то конференций.
Алексей Галяткин был у нас в гостях, уже, скорее всего, выйдет выпуск, когда вы будете это смотреть. Так что, да, в описании оставим ссылочку.
Да, да.
По поводу маркетинга. Понятно, что у вас там, вероятно, есть отдел маркетинга, и, может быть, не совсем по адресу вопрос, но, вероятно, ты как скаут, который, как ты сказал, в чатах сама состоишь. Чем по маркетингу помогаете? И, может быть, есть какие-то интересные кейсы, истории с артистами?
Ну, как стандартный таргет, посевы, вот это вот все, это как будто такая, такой стандартный классический пакет. Да. Да, в общем-то и целом, как будто маркетинговых, прям вот именно digital маркетинг, да, там есть определенные работающие инструменты, и все их и используют. Новых пока что, к сожалению, не изобрели, да, каких-то вот уникальных абсолютно инструментов. Все используют посевы, все используют таргеты, это, в общем-то, в сочетании всегда хорошо работает, эффективно, продвигает трек и так далее. Дальше начинается больше работа на такой немного медийностью тех или иных артистов, это и пиар-работа, да, то, что у нас очень хорошо сделано, и, опять же, какие-то варианты, как на узнаваемость поработать с артистом. Конечно, в первую очередь тут делается упор на 360 какие-то наши проекты, вот, там, и интервью, и что-то еще, и фотосессии. Ну, вот, типа, такое более или менее стандартное, ну, типа, то, что необходимо, мы делаем хорошо. Вот, у нас эта история поставлена на поток, и качество маркетинга, ну, мне нравится. Угу. Да. Всегда есть то, что можно улучшить. Это никогда нельзя достигнуть совершенства. Вот. Но мы над этим очень много работаем и стараемся сделать так, чтобы у артистов не было никаких вообще вопросов по маркетингу, чтобы все говорили: классно, спасибо, вот следующий релиз.
Кстати, были ситуации, когда вам нравится музыка, может, даже цифры, но... Какие-то есть маркеры, не знаю, в поведении артиста, которые, из-за которых вы понимаете, нет, мы туда не пойдем. И что это было?
Ну, я не могу вспомнить, чтобы такое было в моей практике, когда я отказывался артиста из-за поведения. Мне, может быть, везло в этом плане, да, не натыкался на какие-то странные... на какие-то странные поведения артистов. Ну, то есть, я работал на Sony, когда там был Шарлот, да. Многие помнят ту историю. Но,
в общем-то... А ты его подписывал? Ты с ним?
Нет, не я подписывал. Мой коллега и друг Ренат его подписывал. Ренат, шатаут. Вот, и... Ну, там как будто бы, там, учитывая все последние новости об этом всем, это грустная история, если честно. То, к чему она в итоге привела, скорее, это прям просто печально.
Согласен. Ну, и напоследок, если артист хочет, чтобы эндар-менеджер его заметил, что ему стоит делать?
Работать. Просто работать и делать контент, выкладывать его, записывать музыку и так далее. Не бывает такого, что артист много-много-много работает, у него хорошие песни, и у него нигде ничего не растет. Да, нигде ни в ВК подписчики, ни в Инстаграме, ни в ТикТоке. Так или иначе, хороший труд и хороший контент он своего слушателя найдет. Со слушателем найдет и в том числе и эндар-менеджеров, которые придут и начнут. Лейбл не панацея, лейбл не то место, которое вот так вот по щелчку пальцев сделает из тебя звезду. Нет, для этого нужна упорная работа, в том числе и самого артиста. Помимо команды лейбл может быть как хороший, очень хороший помощник и спутник, который покажет, может быть, где-то расскажет, да, что-то посоветует, порекомендует, но не превратит по взмаху денежного крыла в большую-большую звезду. Это так не работает, к сожалению. Хотя, может быть, наверное, даже к счастью так не работает. Вот. И поэтому, ну, в первую очередь, надо просто вкалывать, писать, пробовать, не бояться выкладывать свои видео в различные соцсети, качать таким образом, в том числе, свою какую-то харизму и музыкальные скиллы и прочее. Поэтому надо просто работать. Это главное.
Владимир, спасибо большое за интересную, классную беседу. За твое время было круто.
Вам спасибо, что позвали. Вот, я не знаю, можно сказать, что с Новым годом. Не знаю, когда выйдет, но как минимум с наступающим.
Да, с наступающим уже.
Да.
Точно.
Да. Все. Спасибо.